как художника зовут, не запомнила. Но в Париже его все при все знают, — мечтательно произнесла Мавра. Ах, ничего бы не пожалела, только б к нему в ученицы попасть.
— Это невозможно, — начал со своего места Фандорин, желая сказать, что Эдуар Мане уже несколько месяцев как умер, но порывистая девушка не дослушала, горестно махнула рукой.
— Да знаю я, знаю. Какой мне Париж? Право уж и помечтать не дадите.
Но посмотрела на практиканта безо всякой досады, даже улыбнулась.
— Позировать не надумали?
А сама уже что-то набрасывала на новом листке. Отец только охнул. — Когда же? — улыбнулся Эраст Петрович. — Я ведь на службе.
— Это ничего. Вы работайте. Я в уголке сяду. Тут уже все привыкли. Я и папеньку писала, и Мусю. Завтра мольберт принесу. Но только вы в мундире приходите, как нынче. Черное с серебряным шитьем к вам идет.
Когда барышня упорхнула, в комнате снова будто потемнело. Тоскливо заскрипели перья, залязгал ремингтон. Камердинер накрылся московскими ведомостями и уснул. Эраст Петрович пришел к новому философскому умозаключению. Хорошенькие, резвые девушки, чудо Господне, нисколько не меньшее, чем неопалимая Купина или расступившиеся воды Черного моря. Как изменяются мужчины и самая жизнь, когда рядом окажется такая вот Мавра Лукинишна. А нет ее, и сидят все будто в сумерках. Во второй половине присутствия сделалось совсем тяжко. Время двигалось еле-еле. Единственным событием, внесшим некоторое оживление в рутину, было явление узкоглазого азиата в малиновой ливрее и фуражке с надписью «Пароходное товарищество». Он принес записку лично для главноуправляющего и был торжественно сопровожден камердинером в кабинет.
— Масалов-то вовсе с ума съехал. Китайцев в рассыльные набирает,
— прошептал Лука Львович.
— А давеча от них глухонемой приходил, — хихикнул Тасенька. — Сказать ничего не может, только мудому, телок да и только.
Муся закисла от смеха. Это ее сравнение с телком развеселило. Посудачить, впрочем, не успели. Азиат пробыл у Сергея Леонардовича не долее, чем полминуты. Очевидно, записка ответа не требовала.
— Ты какого рода племени, чучело?
— спросил рассыльного грубый Ландринов. Масаловский рассыльный ничего не ответил, только обвел всех присутствующих немигающими глазками и пошел прочь. Азиата пообсуждали минут пять, потом снова затихли. В самом конце дня Фандорин зашел к барону.
— Ну что? — спросил тот. — Дело движется?
Коллежский асессор неопределенно пожал плечами, на которых поблескивали погонщики Императорского института инженеров путей сообщения.
— А мне доставили записку от Масалова, полюбуйтесь.
Фандорин взял измятую страничку, очевидно скомканную в сердцах, а после снова расправленную. В нескольких небрежно набросанных строках глава пароходного товарищества предлагал милостивому государю Сергею Леонардовичу отступиться от известной затеи, поскольку из этого ничего, кроме конфуза, воспоследовать не может.
Барону изменила обычная сдержанность.
— Уверен в победе, подлец. — Сколько вам еще понадобится времени, Фандорин?
— Не знаю, — хладнокровно ответил чиновник, возвращая листок.
— Что в канцелярии? Судачат? Об отце сожалеют или нет?
— Я вам в осведомители не нанимался, — хотел осадить магнат Эраст Петрович, но поглядел на траурную ленту, которой был обвязан рукав баронова сюртука, и от прямой резкости воздержался. У вас в канцелярии посторонние разговоры не заведены. Все служащие работают, не разгибаясь, как невольники на плантации.
— Мне слышится в вашем тоне осуждение?
Сергей Леонардович скрестил на груди руки.
— Да, в компании фон Мак безделие не поощряется. Зато наши служащие получают жалование в полтора раза больше масаловских. Если кто заболел, оплачиваем лечение. Кто проработал 10 лет без нареканий и штрафов, получает бесплатную квартиру. 25 лет выслуги — право на пенсию. Где еще в России вы сыщете такие условия?
В самом деле, условия были редкостные. Несколько помягчев, Фандорин сказал. Это все для живых, кто еще может быть вам полезен. А если невольник приказал долго жить? У Крупенникова, как мне сказали, семья. У Стерна, кажется, родных нет, но осталась невеста. Она собиралась в Париж учиться живописи. Теперь мечтам конец.
— Послушайте, господин коллежский асессор, — ледяным голосом произнес фон Мак. Вы что, из филантропического общества? Обещались найти отравителя, так держите слово. А в мои отношения со служащими не встревайте.
На том и расстались. Ради полного погружения в жизнь заурядного конторского служителя Эраст Петрович снял паршивую комнатенку близ Красных Ворот, существовать же постановил на полтинник в день. В обычной жизни столько стоила самая тонкая сигара из тех, что курил чиновник особых поручений. Когда-то, в годы нищей юности, этой суммы ему хватило бы с избытком, но, как известно, от плохого отвыкаешь быстро. Обходиться малым — тоже искусство. Без каждодневных упражнений оно забывается. В лавке Эраст Петрович ужасно долго не мог выбрать, какую взять провизию. В конце концов купил на 30 копеек папирос, остальное потратил на булку с изюмом и фунт чаю. На сахар уже не хватило. В наемной комнате было нехорошо, нечисто. Прежде чем пить чай, хотелось прибраться. Одолжив у хозяйки веник, коллежский асессор поднял столб пыли до потолка, весь перепачкался, но видимого улучшения не достиг. Ничего не поделаешь, бедному студиозусу прислугу нанимать не на что. А камердинер Масса был при деле, выполнял важное и очень непростое задание. Собирая сведения о предполагаемом инициаторе убийства, коммерции советники Масалове, Эраст Петрович выяснил, что в пароходном товариществе постоянно требуются для разных работ врожденно глухонемые, при том грамоте не знающие. Так было написано в объявлении, которое изо дня в день печаталось во всех московских газетах. Непонятно было, как могли бы интересующие Масалова лица, не будучи грамотны, с этим предложением ознакомиться. Однако само объявление коллежского асессора весьма заинтересовало. Стал выяснять. Оказалось, что Масалов славит человеком тяжелым, недоверчивым. Очень боится шпионов, и потому рассыльными, курьерами и скороходами у него в конторе служат сплошь такие, кто болтать не станет, потому что не может. Тут-то и возникла идея. Чем иностранный человек, прибывший из далекой и дикой страны, ни слова не знающий по-нашему, хуже глухонемого? Масса отправился в товарищество, поговорил там на японском, прикинулся, что по-русски не знает вовсе, только жесты понимает, и был немедленно взят на жалование 9 целковых в месяц, плюс казенные ливреи с фуражкой, сапоги на лето, валенки на зиму, да 2 пары калош. Задание японцу Фондорин дал такое. Присмотреться к коммерции советнику и для начала дать заключение, способен этот человек на злокозненное смертоубийство конкурента или нет. У Массы на такие вещи глаз был наметанный. Едва Эраст Петрович, добившись от хозяйки самовара, сел жевать свою сухую булку, дверь комнаты распахнулась, и вошел его слуга, по-прежнему в малиновой ливрее, с целым набором кульков, пакетов, свертков. Надкушенная булка с изюмом полетела в мусор, чай был брезгливо понюхан и вылит, а на столе появились рисовые колобки, маринованный имбирь, копченый угорь, паровые лепешки и прочие вкусности, которые Масса закупал в одной китайской лавке на Сухаревской площади.